Здравствуйте, в эфире программы «Изучаем Библию». И сегодня у нас в гостях отец Николай Пантелеев, настоятель храма во имя святого благоверного великого князя Дмитрия Донского и ведущие Яков и Алина. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите.
Бог благословит.
Тема нашей программы – первое послание святого апостола Павла Коринфянам, 5 глава. В первом стихе говорится: «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены своей имеет жену отца своего». Как христиане заразились такой страшной болезнью, как блуд?
Ну, действительно, в наше время вот эта тема и эта глава апостола Павла из послания к Коринфянам очень актуальна и нужна, и поэтому стоило бы о ней порассуждать более подробно. И поэтому, обращаясь к тексту Священного Писания и к толкователям этого места, хотелось бы напомнить о том, что Павел в этом послании, в этой конкретной главе касается проблемы, с которой приходилось неоднократно сталкиваться и ему в своей проповеди, и всем, кто боролся за чистоту тогда уже и проповедовал Слово Христово среди язычников. Для язычников вообще не существовало непорочности. Язычники, они удовлетворяли свое вожделение, где и когда у них возникало это желание. И хотелось бы в этом случае, обращаясь к современной жизни, мы видим, что действительно далеко ли ушло наше общество от того времени, о котором рассуждает апостол Павел в этом послании. Действительно, мы сейчас живем уже в то время, когда люди, не исповедующие Христа и ничего не боящиеся, тоже призывают людей не стеснять своих желаний, вот, открывается всевозможное заведение. И поэтому действительно это послание, оно очень актуально. Актуально в наше время. Но христианам было, конечно же, очень трудно вот, избежать этой заразы, как и в современном мире. Но они представляли собой маленькое такое на то время еще общество, вот, как остров такой, а вокруг их окружали, как море, вот эти язычники. И они только что приняли, естественно, христианство, и им было трудно отучиться от такой жизни, которая окружала их. И, конечно же, эта жизнь также была их частью, вот, их жизни. И также хотелось бы, чтобы мы помнили о том, чтобы содержать церковь именно в чистоте, они должны были навсегда распроститься с этим старым языческим образом жизни. Почему? Потому что христиане, они же не откуда-то, будем говорить, появились из ничего. Они, конечно же, как мы уже и знаем, появились из той же языческой среды и приняли крещение. В церкви в Коринфе произошел особенно неприятный случай, о котором и рассказывает апостол Павел нам. Мужчина вступил в негласную связь со своей мачехой. И такая вещь могла возмутить, конечно, даже язычника, и была четко определена в законе и запрещена иудейским законом. Из текста можно заключить, что эта женщина была уже разведена со своим мужем, сама она, вероятно, была язычницей, так как Павел вовсе не пытается говорить, рассуждать о ней, кто она вообще. Вот. И на нее, по-видимому, и не распространялась подчиненность церкви, то есть церковь на нее влиять не могла, поэтому апостол Павел обращает внимание на того, кто принадлежит церкви, и обращается через него ко всем остальным коринфянам. Как Павел не был потрясен своим фактом греха, еще больше поражало его отношение самой коринфской церкви к этому грешнику. То есть сам грех, конечно же, поразил апостола Павла, но больше его поразило само отношение окружающих людей к тому греху, который творил этот человек. Ведь они самодовольно приняли это как должное и не предприняли ничего против сложившегося положения, тогда как они должны были быть, конечно же, поражены горем. И для выражения этого горя, конечно же, апостол Павел говорит о том, что это нужно было оплакивать. Это нужно было оплакивать, как будто бы человек умер. Вот как относится апостол Павел к падению брата. Вот. Не к тому, чтобы его осуждать, а вот действительно произошло несчастье. И это несчастье нужно оплакивать, как будто бы человек умер. Но это небрежное отношение к этому греху всегда является, конечно же, опасным симптомом общества. И хотелось бы напомнить, что единственное спасение от греха – это испытывать его ужас, то есть проникаться действительно тем ужасом, в который мы впадаем, совершая тот или иной грех. И хотелось бы, чтобы люди видели беспредельную красоту святости и бесконечный ужас греха. Когда мы перестаем обращать серьезное внимание на грех, мы оказываемся в опасном положении. И недостаточно относиться к греху критически и осуждать его. Грех должен причинять прежде всего, конечно, боль и поражать. И этот грех, конечно же, этот грех распял Иисуса Христа. То есть люди, пораженные этим грехом, они кричали: «Распни, распни». И поэтому здесь апостол Павел, конечно же, нас наводит и на эту мысль, что именно грех действительно распял Иисуса Христа. Если бы люди были в то время не поражены грехом, то, конечно же, все было бы немного по-другому с точки зрения общества. Не то, чтобы Христа не распяли, а вот именно само состояние людей в то время. Он умер, чтобы освободить людей от, опять же, этого греха. Как христиане могли спокойно смотреть на это? Вот о чем прежде всего нам говорит апостол Павел в этих первых строках, и как они могут равнодушно к этому относиться.
В 5 стихе сказано: «Предать сатане возмождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Разве, отдавая тело блудника сатане, не отдали бы его душу?
Конечно же, здесь вопросы возникают, если мы не совсем точно знаем саму суть греха, то есть не знаем, каким образом возникает в человеке сначала тот прелог, который потом, конечно же, приводит к совершению этого греха. Ну, апостол Павел, конечно же, пишет, что против такого человека прежде всего, конечно, нужно принять серьезные меры. Почему? Потому что и в такой образной вот фразе он заявляет, что его следует предать сатане. Вот. Но под этим он, конечно же, подразумевает, что этого человека необходимо отлучить от церкви. Вот это мы должны хорошо понимать, что отлучение от церкви человека и уход его в мир, который принадлежит дьяволу, то есть сатане, вот, и является вот это состояние, будем говорить, когда апостол Павел говорит, что его нужно следует предать сатане. То есть отлучить от церкви, и человек уходит в мир. Апостол Павел смотрит на мир, как на царство сатаны. Вот. И поэтому мы должны всегда помнить, что церковь как царство от Бога. И вот поэтому здесь рассуждение такое идет, что нужно предать этого человека сатане, то есть отлучить от церкви. И он говорит, что пошлите этого человека назад в царство сатаны, которому он им принадлежит, делая такие поступки. Но следует отметить, что даже такое серьезное наказание не является просто карающим. Это наказание направлено на то, чтобы искоренить в нем похоть, укротить эту похоть, чтобы все же спасти его дух. И оно, конечно же, не было направлено на то, чтобы как-то унизить этого человека, оскорбить. Но, опять же, помочь, я еще раз говорю, этому человеку. И в этом отношении хотелось бы вспомнить такое слово, как благочиние. Вот. И что же нам дает благочиние именно в борьбе с этим грехом? Благочиние нам дает не просто способы и какие-то методы наказать человека, вот. Но благочиние нам дает, чтобы мы разбудили в этом человеке то состояние покаяния, которое необходимо ему. И это решение Павла, конечно же, надлежало выполнить не с холодной какой-то жестокостью, с какого-то садиста, но с чувством печали, опять же, упоминая о том, как по умершему. Вот. И раннехристианская церковь как раз наказывала не с тем, чтобы сломить человека, вот, а чтобы, конечно же, прежде всего исправить его. И мы хотели бы в этом отношении поделиться и с вами, радиослушатели, тем, что действительно апостол Павел очень актуален, опять же, напоминаю, и в наше время. И вот именно в этом важном практическом совете существует очень важная практическая истина. То есть та, которую мы можем, конечно же, и в своей жизни использовать и применить. Иногда следует действительно наказывать ради блага церкви. Закрывая глаза на нарушение благочестия людей, как христиан, так и всех христианской церкви, будем говорить, независимо от них чина и положения, можно лишь разрушить то, что есть. Вот. И, конечно же, как врачи всегда нам советуют, что если яд поступил в организм, его надо удалить, прежде чем он распространится по всему телу. То есть, естественно, яд, мы знаем, распространяется по крови. Вот. Если поле, мы видим, заразилось сорной травой, то нужно ее быстрее вырвать, прежде чем она, опять же, испортит всю землю и заполонит. Вот. Поэтому мы должны помнить, что благочиние должно всегда содействовать исправлению грешника. И прежде всего думать о благе церкви. Вот, поэтому благочиние никогда не должно мстить, но оно должно прежде всего предохранять и исцелять. В этом отношении хотелось бы сказать, что действительно настоящая и армия тоже, вот, она прежде всего, я еще раз говорю, должна быть не средством нападения и захвата, вот, а как раз таки должны быть предупредительные вовремя удары для того, чтобы предупредить зло, вот, и чтобы это зло не распространялось.
Батюшка, вот смотрите, все люди грешат, но если грешник, он хочет искупить, нужно ли его отлучать от церкви? То есть, если он осознает свои грехи?
Мы, конечно же, должны вот это очень хорошо для себя понять, что Господь не карающий, Господь милующий. Господь пришел не для праведных, будем говорить, воздать им похвалу, а Господь прежде всего пришел как для них, так и для грешников, чтобы грешных призвать к покаянию. Мы должны всегда это помнить. И есть хорошее поучение о том, что действительно на небесах веселье об одном кающемся, нежели о 100 праведника. Поэтому действительно в вашем вопросе и звучит нужная совершенно проблема, которую вы поднимаете, что действительно Господь всех нас ждет. И нет непрощенного греха, есть нераскаянное. Вот поэтому действительно человек тот, который раскаивается в содеянном, тот будет, естественно, прощен. А если он будет прощен, даже после изгнания церкви, он может быть опять присоединен к церкви. Через, естественно, покаяние, через раскаяние. Почему? Потому что здесь мы должны хорошо понимать, потом уже в дальнейшем в истории нам дает Господь такие поучения, что были вселенские соборы, на вселенских соборах были ереси, те, с которыми боролись эти вселенские соборы. И вот действительно те люди, которые потом раскаивались в содеянном, то есть отказывались от ереси, да, от своей, они были наказаны, а потом опять через покаяние они могли вернуться в церковь. Но вот те, которые не раскаивались в содеянном, оставались в своем заблуждении в ереси, естественно, их предавали анафеме, то есть изгоняли вот из церкви. Вот это нужно хорошо для себя тоже понимать.
Почему в сегодняшней жизни, когда так много людей, которые согрешают этим грехом, их не отлучают от церкви?
В нашей жизни сейчас действительно существует очень сильно распространен этот грех, и священники, как никто, об этом знают, потому что принимая исповедь у кающегося грешника. Но опять же я хотел бы вернуться и напомнить о том, что если действительно человек не раскаивается в своем грехе, то священник принимает, ему говорит, на себя такую миссию, не благословляет и не допускает человека к причастию. Но я считаю, что если действительно человек не раскаивается и не имеет благословения к причастию, вот это будет являться определенным испытанием для этого человека. То есть после этого может последовать определенная эпитимия. Вот, если после этой эпитимии человек тоже не принимает, будем говорить, определенного образа покаяния и не раскаивается, и не исправляется, тем более, вот, то я так думаю, что если будет такая ревность, опять же, о Господе, и будет на то, будем говорить, благоволение, опять же, я еще раз говорю, всего священства, то я так думаю, что на сегодняшний день, конечно же, некоторых людей вот этим самым, временно будем говорить, отлучая от причастия, и можно считать, что это вот временное, как бы вот отлучение от церкви. Временное. Но опять же, я еще раз говорю, что отлучение от причастия, это не значит, что человек не может посещать храм Божий, не может, опять же, принимать таинство исповеди, каяться в своем грехе и так далее и тому подобное. Все-таки здесь говорят отлучение от церкви как не раскаявшихся грешников, те, которые действительно совершают тяжкий грех и не признают, что это грех.
Я общался с человеком, который в детстве был крещен, но жил такой нецерковной жизнью. И потом он познакомился с человеком, который воцерковлен, он стал его просвещать. И вот этот человек захотел пойти в храм исповедаться и причаститься. И когда он пришел, ну, можно сказать, это была первая его сознательная исповедь, потому что до этого он просто не ходил. И после этой исповеди он этому человеку сказал, что вот я пришел, раскаялся во всех грехах, а батюшка меня не допустил до причастия и еще меня и наказал. И тем самым он совершенно как бы перестал интересоваться церковью, а стал интересоваться какими-то сектами. То есть также тоже можно этими отлучением от причастия можно отогнать человека от церкви.
Ну, хотелось бы в этом отношении обратиться ко всем таким людям, которые действительно проявили такое состояние обиженности, что является, в принципе, гордостью. Вот, как правило, люди обижаются гордые. Вот. И напомнить им о том, что все-таки в храм мы приходим не к священнику, а к Богу, прежде всего. И на исповеди священник является свидетелем того, будем говорить, исповедания, которое мы принесем, опять же, Богу. Вот. И если священник принимает такое решение о том, что дает нам наказание. Наказание – это не то, что он берет палку и бьет нас. Вот. А наказание – это определенное нравоучение, это определенное наставление, которое, опять же, полезно этому человеку, но никак не вредит ему. И вот правильно человек, воспринимающий и осознающий свою греховность и раскаянность, да, он и это будет наказание, и эту эпитимию воспринимает с радостью, что ему дается возможность покаяться и принести свое покаяние. А тот человек, который был, я еще раз говорю, настроен очень быстро, будем говорить, принять то или иное решение, то есть пойти покаяться, вот, принять потом таинство святых христовых тайн, то есть причастие, и после этого, может быть, опять жить так, как он жил. Поэтому действительно в некоторых случаях мы должны смирять свою гордыню, смирять свой нрав, вот, и все-таки воспринимать священника, я еще раз говорю, не как человека, который только и ждет, кого бы наказать, вот, а как действительно наставника. Почему? Потому что и родители не всегда нас только хвалят, родители тоже нас иной раз наказывают, хотя мы считаем, что мы делаем что-то правильно, а с их точки зрения это неправильно. Поэтому я так думаю, что здесь нужно прислушаться прежде всего к более опытному в духовной жизни человеку, как священнику, как наставнику, да, вот, смирив свою гордыню, воспринять и принять то, что он говорит. Вот. Ну, а если вы считаете, что действительно священник в чем-то не прав, ну, надо сходить в другой храм, побеседовать с другим священником, и я вас уверяю, что получится примерно все то же самое. Почему? Потому что действительно люди, как правило, которые вот так отражают потом действительность, такую обиду выражают, это просто гордые люди. Вот. Поэтому нужно нам научиться все-таки смиряться пред волей Божией, прежде всего, а мы не можем пред ней смиряться. Как правило, мы всегда перечим, как правило, мы всегда недовольны. То, что нам посылает Господь, мы хотим, как правило, что-нибудь лучше. Вот. Так и в данном случае, то есть мы считали, что вот воля Божия в том, как мы считаем, должно быть, но получилось не по-нашему. Раз и не по-нашему, значит, это плохо. Вот. Нужно, конечно, научиться все-таки смирять свою волю на пред волей Бога.
Батюшка, скажите, апостол Павел говорит про внешних и внутренних. Кто такие внешние, а кто такие внутренние?
Да, в одном из стихов 5 главы, действительно, рассуждая уже потом общении с блудниками, с грешниками, прелюбодеями и другими грешниками, чтобы мы различали это и старались не общаться с ними. И поэтому здесь возникает вот действительно в стихе, что кто такие внешние, а кто такие внутренние, вот о которых говорит апостол Павел. Но Павел считает, что не нам судить тех, кто не принадлежит церкви. Вот. А почему? А потому что они действительно внешние и определяют их вот таким термином. Вот. То есть внешние – это взято апостолом Павлом из иудаизма, иудейская фраза для характеристики всех тех, кто не принадлежит к избранному народу. Вот. И, вот. И, конечно же, в этом отношении мы всегда должны помнить о том, что те люди, которые не принадлежат к церкви, вот, мы должны понять, что их будет судить сам Бог, вот, который один знает сердца этих людей, и не нам судить их. Вот. Вот. Но вот внутренние, на которых обращает внимание апостол Павел особо, почему? Потому что это члены церкви, вот они внутренне имеют определенные преимущества, вот, и несут, конечно же, большую ответственность, нежели эти люди. И в этом отношении, конечно же, хотелось бы сказать о том, что все, кто считает себя членом церкви, они действительно должны понимать о том, что вместе с преимуществами, которые они получают по отношению к внешним людям, вот, они более ответственны должны быть пред Богом в своем выборе знакомых, в своем выборе и ведении дел с теми или иными людьми. Вот. И, конечно же, нужно понимать, что они дали им именно клятву Христу, вот, и поэтому их можно уже призвать к ответственности. Поэтому действительно вот этих людей внутренних, церковных, их апостол Павел и призывает к ответственности. Если действительно совершил человек, как в сегодняшней главе, блуд, да, то он должен за это понести наказание, то есть призывает его к ответственности. Такой.
В эфире была программа «Изучаем Библию». Темой нашей программы сегодня была первое послание святого апостола Павла к Коринфянам, 5 глава. А в гостях у нас был отец Николай Пантелеев, настоятель храма во имя святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, а также ведущий Яков и Алина. До свидания.
До свидания.
До свидания.